Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Как обычно, я прочитала за вас весь Facebook, Telegram и Twitter и посмотрела много длинных стримов на YouTube, чтобы сэкономить ваше время и рассказать вам, что и как в последние дни обсуждали в сети. Из этого выпуска вы узнаете, как в блогах обсудили воскрешение магазинов «Березка», письмо Дмитрия Травина европейскому другу и удаление с YouTube канала Дмитрия Пучкова, также известного как «Гоблин». В Москве и Петербурге откроют специальные беспошлинные магазины, где смогут отовариваться дипломаты и сотрудники международных организаций. Особые магазины не для простых смертных, старшее поколение прекрасно помнит. В СССР они назывались «Березка». Военный эксперт Юрий Федоров вспоминает их в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Это был своего рода такой потребительский рай, совершенно недоступный для людей, у которых не было валюты. Должен сказать, что некоторые видные бизнесмены, ну, по крайней мере, первые 90-х годов, они начинали свою карьеру с того, что скупали вот эти чеки, они назывались, в основном, или валюту, толклись около этих магазинов, ну, продавали валюту, покупали валюту, в общем, делали на этом деньги.
И фарцевали шмотками из «Березки» тоже, да, было дело.
Ну, естественно. А КГБ, местное, значит, районное КГБ за этим внимательно наблюдало, и время от времени их вылавливали и, как по слухам, значит, вербовали. Ну, так или нет, один бог знает, воспоминаниями на эту тему персонажа, которых волокли, значит, местное отделение милиции, они не делятся. Но вообще это был такой любопытный аспект поздней советской жизни. Все возвращается на круги свои.
Осталось только несколько освежить список избранных, шутит журналист Кирилл Мартынов.
В новых магазинах «Березка» можно будет купить санкционные товары при предъявлении удостоверения иностранного агента.
Все остальное уже вернули, констатирует журналист Антон Орех.
Тут, говорят, «Березки» возвернутся. Логично, когда продажа валюты с рук снова становится уголовным преступлением, импортные товары могут стать дефицитом и так далее.
На канале «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов называет советские «Березки» парадоксальным явлением и говорит, что нынешнее руководство России просто пытается вернуться в молодые годы.
Система «Березок» была устроена крайне парадоксально, потому что, с одной стороны, советским гражданам строго воспрещалось иметь валюту либо какие-то эрзацы этой валюты. Советский рубль был самый крепкий в мире, значит, валюты по официальным версиям тех же самых советских властей. Но, с другой стороны, то же самое государство, Советский Союз, очень нуждался в валюте и очень поощрял всех людей, у которых она каким-то образом заводится, чтобы они эту валюту тратили и покупали всякие вещи, которые в обычном магазине найти невозможно. Вот такое восстановление «Березок», и на самом деле есть целый список вещей, которые, кажется, нынешние правители России хотят снова вернуть в нашу жизнь, потому что в конечном итоге это то, как они жили, когда они были молоды. Молодость – прекрасное время, Владимир Путин и его друзья хотят вернуть 1970 год.
Многие из тех, кто тоже успел пожить при «Березках», в то время возвращаться не готовы, но их никто не спрашивает. Без ностальгии отзывается о этих временах телевизионный продюсер Сергей Кальварский.
Первые свои джинсы я купил в ленинградском магазине «Березка». Последние, видимо, куплю в московском.
Те, кто давно уехал из края «Березок», звучат повеселее. Константин Эгерт.
Ну что, молодые, рассказать вам, как дядя Костя на честно заработанные в Йемене чеки в 1986 году купил свой первый цветной телевизор Panasonic Quintrex в «Березке» у метро «Проспект Мира»? Принимаю заявки на лекционные турне и телеинтервью.
Но у бывшего директора русской службы BBC в этом деле много конкурентов. Об устройстве советских спецмагазинов подробно рассказывает журналист Кирилл Набутов на канале «Ходорковский лайв».
Большевики придумали дикую совершенно систему, чтобы хоть каким-то образом нужные люди могли покупать нормальные товары. «Березка», о которой сегодня говорится, вот сейчас, то, что написано сегодня в газетах везде, да, что вот открывается для дипломатов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это такое жалкое подобие системы параллельных денег, которые существовали в совке. Просто были параллельные деньги. Значит, во-первых, были отдельные деньги у моряков, которые туда-сюда ходили, плавали по морю, значит, они получали каждые суточные, ну, валюты, правильно? Значит, у них были специальные магазины, я не знаю, как в Москве, в Питере был магазин «Альбатрос», в порту он находился. Специальные деньги, которые там были, назывались боны. На них можно было покупать всякое иностранное барахло, шмотки, там, выпивку, сигареты «Мальборо», «Шмальборо» и так далее. Для моряков отдельные деньги боны. Только чтобы они не тратили, не пропивали свои эти жалкие суточные в портах за границей, в Нагасаки, там, я не знаю, где еще, чтобы везли обратно в Советский Союз и там отоваривались в морях. Вот это были отдельные магазины. Другие магазины были чеки внешпосылторга или серты, или сертификаты. Это для дипломатов, которые ездили за границу, в командировках куча народу работала, чтобы они доллары за границей не тратили, они приезжали, меняли свои доллары на специальные чеки внешпосылторга, и для них были отдельные магазины. Они тоже иногда назывались «Березка». И там была своя дискриминация, потому что самые дорогие были чеки без полосочек. Это такие были маленькие бумажки, ну вот размером с пачку сигарет, допустим. Без полосочек – это за доллары, которые тебе давали. Вот ты в Америке работал, допустим, в командировке, ты мог получить вот эти чеки. А когда в социалистических странах ты получал чеки с синей полосой, они были гораздо хуже, гораздо дешевле там за болгарские деньги или за венгерские деньги. Это было не то.
Теперь молодому поколению будет понятнее, в чем смысл шутки в Твиттере «Вал Мишель».
Похоже, у одного московского пенсионера остались неотоваренными привезенные из ГДР чеки.
Дальше будет больше, прогнозирует Твиттер мысли президента.
Магазины «Березка» всего лишь первый шаг. Дальше – километровые очереди за джинсами и колбасные электрички из Подмосковья в столицу.
Полиция уже начала охотиться на валютных менял. И это явно не конец, комментирует Остап Кармоди.
Меня восхищает, насколько быстро они возвращают самый кондовый совок. Как будто он все эти годы стоял у них в сарае, и они его там каждый вечер любовно полировали и смазывали. А теперь поняли, что все уже можно, открыли дверь и выкатили. И мы все – ах, прямо как новенький.
Другие не верят, что СССР вернется в настолько дистиллированном виде. Ольга Бакушинская.
Не стоит обольщаться насчет возвращения Советского Союза. Никогда ничего не бывает одинаково. Советский Союз на излете уже выдыхался, был, как ни странно, прагматичен на международной арене, имел все признаки тоталитаризма, но не имел фашизма. Хрен его знает, зачем им сейчас «Березка». Раньше это имело смысл в условиях тотального дефицита, но сейчас вроде такого нет пока, но, наверное, планируют.
Некоторые комментаторы считают, что новые магазины совсем не будут похожи на «Березки». Валентин Богданов.
Это хайп на пустом месте. Речь идет об обычных дьюти-фри для дипломатов, причем с торговлей за рубли в том числе. В Нью-Йорке такой магазин для дипломатов на 2-й авеню, недалеко от ООН, работает уже много лет, если не десятилетий, и никому в голову его сравнивать с «Березкой» не приходит.
Но интересно, что ассоциация с «Березками» возникла даже у пропагандистов. Например, идею спецмагазинов для дипломатов раскритиковал Владимир Соловьев.
А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссии, да еще и из недружественных стран, поди? Разве там для наших дипломатов создают особые условия?
С вами Аля Пономарева. В подкасте «Цитата свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На этой неделе в Фейсбуке появился довольно спорный текст. Написал его профессор Европейского университета Дмитрий Травин. Вот часть его поста.
Россия становилась европейской тогда, когда Европа была сильна, красива и привлекательна, когда европейский миф овладевал нашими умами и нашими душами, когда все, что шло к нам с Запада, от романтики готических соборов до вкуса жевательной резинки, пробуждало желание стать европейцами. Когда мы были мальчишками, ваш европейский образ жизни явно доминировал над тем образом, что навязывала нам советская геронтократия, и с этим были согласны как те, кто мечтал гулять по венецианским каналам, так и те, кому достаточно было купить у фарцовщика джинсы. Поэтому, как только старики померли, окно в Европу для нас открылось, и каждый взял от нее, что хотел. Не верь тем, кто говорит, будто мы здесь всегда ненавидели Запад. Это ложь. Никакой ненависти нет, но есть прагматичный подход, и нынче он уже далеко не тот, что раньше. Сильная, красивая и привлекательная Европа сделает нас европейцами. Это я тебе точно скажу. Но как Европе вновь стать такой, сказать не сумею.
Журналист Олег Кашин в стриме на своем канале назвал автора текста демшизоидом и отнес его эмоции насчет разочарования левыми либеральными ценностями.
Загадочная теория, но, по крайней мере, у многих она нашла отклик и отзыв, но скорее я вижу в этом только самооправдание, потому что, конечно же, недовольство нашими демшизоидами, со стороны наших демшизоидов западным левым либерализмом, оно тема довоенного, мы помним, как ломались на этом и Шендерович, и другие пожилые взрослые неошестидесятники, которые, да, которым было важно, это правда, было важно, там, отрицая российские гадости, чувствовать себя частью какого-то общемирового, ну, здравого смысла, назовем это так. И то, что они в итоге сейчас себя не чувствуют частью общемирового здравого смысла, это их беда, их трагедия, не связанная, конечно, с войной. Но интересно, опять-таки, что с этой средой будет.
Давно живущий в Европе политолог Александр Морозов ответил Дмитрию Травину весьма язвительно.
Прислал письмо профессор Травин. Пишет: «Понимаешь, Саша, Европа потеряла свою привлекательность. Вот в молодости, в конце 70-х, начале 80-х, были джинсы, жвачка. Помнишь, какой был мощный, привлекательный образ Европы? Мы с ним практически ровесники, конечно, я помню. А теперь что?» – пишет он. «Теперь мы, русские европейцы, зажаты в тиски между двух железных бюрократий – авторитарной русской и евробюрократией. И образ Европы для нас померк. А как мы в будущем вернемся на путь модернизации, если больше нет Европы, как светильника на холме?» И пишет он: «Конечно, я мог бы, как ты, просунуться в Европу, но, мол, не хочется мелко суетиться в нашем возрасте. Поэтому тут главная его мысль: вы там, в Европе, подумайте, как снова стать привлекательными для нас. Потому что если нам не открывать счета в европейских банках, не давать виз, то окончательно угаснет светлый образ целительного источника всех прогрессивных идей». Хотел я профессору Травину написать в ответ: «Ах, милый друг, зачем? Зачем 500 ректоров подписали письмо в поддержку агрессии? Как же теперь европейской системе образования нести вот этот светильник на холме в тьму Скифии?» Но там вместо меня сразу известная писательница Берсенева написала профессору: «Да вы охренели совсем уж в конец? 30 лет сидели на европейских образовательных грантах, а теперь образ Европы померк. Она вообще резкая такая».
Комментарий Анны Берсеневой под постом Дмитрия Травина собрал много лайков. На самом деле он звучит так.
Европе нет нужды каким-то непонятным образом меняться, чтобы порадовать граждан страны-агрессора, которые на нее обиделись за то, что она не готова их любить в этом качестве и вообще занимается не ими, а миллионами беженцев из разрушенной их страной Украины, которым она дала приют, а также тем, чтобы продолжать помогать Украине выстоять в этой войне и выстоять самой. Европе есть чем заняться, кроме как добиваться любви жителей России, чтобы они сами не думали о центральности своего места в мире. Может быть, мои слова риски, но гражданам России точно стоит смотреть правде в глаза и не предъявлять столь странных претензий.
Многие комментаторы отчасти согласны с претензиями Дмитрия Травина, но оговариваются, что европейская бюрократия на самом деле делает для россиян и хорошее. На это указывает писатель и культуролог Александр Архангельский. На канале «Ищем выход», который делают журналисты с «Эхо Петербурга».
С чем я в письме Травина бы не согласился? С тем, что не имеет значения, привлекательна Европа или не привлекательна. Имеет значение, предпринимает она нужные шаги вовремя или не предпринимает. Например, немецкая бюрократическая машина. Я бывал на стажировках в Германии в 90-е годы. Могу себе представить, что это такое. Сталкивался. Чтобы неповоротливая бюрократическая немецкая машина быстро, ну для немецкой машины довольно быстро, развернулась и придумала способ выдавать долгие визы тем, кто не может вернуться на родину и не является по статусу беженцем. И это решение позитивное, привлекает. То, что созданы программы для ученых, не имеющих возможности продолжать свою... Я просто не это сказал, для не имеющих возможности продолжать академическую мобильность. Но и для профессоров, оказавшихся вне зоны действия университетской сети, как минимум в 3-4 университетах, про которые я знаю, во Франции и в Германии, такие программы придуманы и запущены мгновенно. Никакого разговора, что ты русский ученый, поэтому ставим места только для украинцев. Нет, да, украинцы, разумеется, получат поддержку гораздо большую, потому что они жертвы. Но и это жертва в личном качестве. Так что в этом смысле Европа продолжает оставаться привлекательной. Она не преследует по неподтвержденным основаниям. Она сохраняет ясную юридическую модель. А есть в поведении некоторых европейских стран, ну, странности. И это вызывает отторжение. Не страны, да, вот привлекательные, непривлекательные. А поведение и решения. Верные и неверные. Я бы все-таки делил так.
С основным посылом текста Травина не может согласиться журналист Иван Давыдов.
Должен ли нам что-нибудь Запад? Нет, ничего не должен. Что он будет делать? Это, увы, понятно. Он будет всеми силами стремиться минимизировать угрозы, которые Россия генерирует. Путь, который здесь кажется самым простым, изолировать и притормозить Россию. И какая разница, что там внутри происходит? В общем-то, никакой. Для них никакой. Как к нам относиться? У нас был шанс собрать человеческое государство, а получился опять, как в заезженном анекдоте, автомат Калашникова. Сами виноваты. Если вдруг ситуация изменится, на сострадание и энтузиазм рассчитывать больше не стоит. Придется доказывать, что мы не чудище с рогами. И совсем непонятно, кстати, как это доказывать. Разбираться в том, кто такие идеи высказывал, тоже, разумеется, Запад не обязан. Значит ли это, что мы тут у себя в Южной Корее не имеем права на такие темы рассуждать? Имеем. Говорить можно все, просто надо понимать. Никто нам особенно сочувствовать не будет, и уж тем более не надо ждать, что кто-то станет слушать наши советы.
А кому будут сочувствовать, напоминает под постом Травина американский финансист Лев Ревуцкий.
Настоящие жертвы – это не русская интеллигенция, которой мало, которая мало что когда-либо решала в истории России. Жертва – 45 миллионов украинцев, 10 миллионов беженцев, тысячи и тысячи убитых. Их мне жалко. Русскую интеллигенцию – не очень.
В свете новости про возрождение березок забавно звучит и жалоба Дмитрия Травина на то, что у россиян теперь есть джинсы, жвачка и все то материальное, что к ним прилагается, но больше нет красивого мифа о Европе. Конец цитаты. Джинсы-то пока еще есть. А вот со жвачкой уже начались проблемы. Оказывается, для ее производства нужны были ингредиенты, которые закупались на Западе, а они сейчас в дефиците. Поэтому производство жвачки «Орбит» в России столкнулось со сбоями. В общем, до воскрешения мифа ждать осталось недолго. Как исчезнет все материальное, так и миф самовозродится. Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российский блогер Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, сообщил, что YouTube удалил его канал, по словам Пучкова, за пророссийскую позицию. В официальной формулировке это звучит несколько иначе. Представители Google объяснили, что канал Пучкова удалили после третьего предупреждения подряд за 90 дней. Предупреждения выносились за контент, в котором, цитата, «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, в том числе военные действия в Украине». Пучков – один из самых давних деятелей Рунета, автор сайта oper.ru под названием «Тупичок Гоблина». В последние годы он занимался в основном тем, что прославлял СССР и приветствовал возвращение элементов советского строя, пишет Антон Митрофанов.
Когда-то «Опер.ру» смотрелся неплохим ресурсом обо всем, а потом выродился в редкостный серпентарий сумасшедших идиотов-неосталинистов, нахваливающих самую лучшую страну в мире, но при этом искренне не понимающих, что при возвращении в нее первым бы поставили к стенке Гоблина, где расстрельная команда с ухмылкой произнесла бы напоследок «Мы вас категорически приветствуем». Вообще, с началом крымской темы у Пучка окончательно съехала кукуха. Он ушел в откровенное совковое кликушество, призывы к истреблению инакомыслия ради будущего России, краснознаменную пропаганду и свои ментовские прихваты, после чего получил то, к чему столько раз призывал в отношении своих оппонентов – бан от американской корпорации, которую он много лет подряд поливал дерьмом.
Ирония еще и в том, что в свое время Гоблин прославился пиратскими переводами западных фильмов и игр, напоминает Михаил Пожарский.
Смешно, конечно, до жути, ведь Гоблин – это совершенно уникальное явление, человек, который распространял дремучую антизападную риторику, паразитируя при этом на продуктах западной масс-культуры, фильмах и играх. Гоблин воплощает с собой всю суть отечественного ресентимента, хотим гонять в американские игры на американских компах, при этом нахваливая товарища Сталина и проклиная пиндосов. Гоблин – это такое вечное возвращение ресентиментного патриота, пускаем слюни на все западное, пытаемся делать свой продукт, ломаем продукт, снова пускаем слюни на все западное, не забывая ругать пиндосов. Но как бы смешно ни было, категорически не приветствую это решение. Я категорически не приветствую даже бан откровенной российской пропаганды вроде «Арти». Пропаганда России глупа и безблагодатна. И именно поэтому должна быть на виду. Тогда как запреты создают имидж пострадавших за правду, который в итоге заходит некоторому сегменту западной публики. Гоблин же и не пропагандист вовсе, в том смысле, что это не профессионал на зарплате у Кремля. Хотя в последнее время его кажется, где-то пригрели. Это человек, который искренне верит во всю ту чушь, которую вещает, и вещает ее десятилетиями на голом энтузиазме. Аудитория у него есть по той простой причине, что его ресентимент реально резонирует с настроениями масс. Как ни крути, но гоблин – это часть нашей публичной дискуссии. Решать проблему гоблиноидного ресентимента должны мы в России в ходе этой дискуссии.
Но в России проблемы ресентимента, видимо, решат еще не скоро, а YouTube не хочет нести ответственность за распространение пропаганды, которая приводит в том числе и к человеческим жертвам. Редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин на канале Ильи Шепелина сравнивает пропагандистские каналы с известным руандийским радио.
Я не вижу в Телеграме постов, здесь у нас в Европе я не вижу постов телеканала RT, я и не вижу их твитов, соответственно, в Твиттере. Это не очень удобно. С другой стороны, я понимаю, что это очень сейчас банальный пример будет, вы наверняка его миллион раз слышали, но тем не менее невозможно его обойти. Все, наверное, знают про резню в Руанде в 1994 году, когда одна народность просто практически полностью вырезала другую народность, за 3 недели убив почти 1 000 000 человек. И ответственность за эту резню фактически, там, и исследования на эту тему были очень хорошие. Ответственность за эту резню лежит на так называемом радио «Тысячи холмов». Дело в том, что Руанда – это страна холмов, и на каждом из холмов был радиопередатчик. И исследование заключалось в том, что вот где было покрытие этих радиопередатчиков, там были убийства. Вот где не было покрытия этих передатчиков, там этих убийств или не было, или было меньше. То есть, соответственно, пропаганда насилия, жестокость убийств, этническая нетерпимость, и так далее, она работает. И вот у нас есть прекрасный пример Руанды. Ну, как прекрасный, вы понимаете, насколько он чудовищный. Я прекрасно понимаю, что, конечно же, YouTube, который фактически как бы либеральная ценность, да, как бы произведение так, условного Запада, не должно становиться вот этой вот вышкой на холме. Передатчики на холме тоже не в Руанде производились, они тоже были как бы импортными. Все. С пропагандой резни действительно что-то надо делать. И, конечно же, вот здесь очень тонкий момент, где кончается свобода слова, начинается борьба с будущим геноцидом.
При этом мнение, что нужно предоставить гоблину свободу высказывания, встречается часто, потому что он при всей одиозности не является официальным сотрудником государственных СМИ и говорит то, во что искренне верит. Павел Шехтман.
Окей, объявляем. Россия, государство террорист и все ассоциированное с государством РФ баним как террористическую пропаганду. Но ведь гоблин вроде не ассоциирован прямо с российской властью. А если его забанили за неправильные и отвратительные взгляды, то кому-то отвратительно поклонение Сталину, кому-то сионизм, кому-то отрицание естественного происхождения ковида, отрицание системного расизма в США, отрицание необходимости обучения детей в школах в смене пола. Да мало ли, на вкус и цвет товарищей нет. Это вечная дилемма. Как сохранять свободу, не превращая ее в оружие в руках врагов свободы? И как защищать свободу, не превращаясь самим во врагов свободы.
В защиту гоблина уже выступил Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка, мы за вас отомстим», написал он ВКонтакте в комментарии к посту Пучкова об удалении канала. В то, что этот комментарий настоящий, не поверил в том числе и сам гоблин. Но выяснилось, что на этот раз Медведева не ломали хакеры. Аркадий Кайданов.
YouTube заблочил гоблина, чему тот сам не удивился, ожидал. Но мужик офигел, увидев, что в комментах Медведев лично пообещал отомстить за него. Обожаю боевого Медведева. В сети он уже разнес полмира, а второй половине грозит кулаками, обещая побить больно. Так вот, когда в России вырубят YouTube, знаете, это Медведев отомстил за гоблина. Так бывает. Дашь милому мирному человечку просто посторожить место, а он потом до конца жизни и так, и эдак, ну дай мне еще разок, я не подведу, я всех поубиваю. И плечиками грозно поводит, и глазенками сверкает, и кулачки сжимает.
Активист Тимофей Радзиховский даже поплатился за то, что оставил под этим комментарием Медведева непочтительный ответ. Он написал: «Дмитрий, может, уже хватит бухать?» После этого у Радзиховского забрали доступ к паблику «Гражданское общество Калужской области». Одного из его знакомых задержали, чтобы расспросить о Радзиховском. Правда, скоро отпустили. Но вернемся к гоблину. Депутат Антон Горелкин посоветовал гражданам переезжать с вражеского Ютуба на отечественные сервисы. «Это может сослужить дурную службу тем, кто еще рассчитывает граждан переубедить», говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Вынужденный уход гоблина и других популярных персонажей, ну того же Соловьева и так далее, как ни крути, они популярны. Все это может создать буст для российских видеоплатформ, куда пойдет аудитория этих людей, ну того же Рутюба. Хорошо ли будет, что какая-то часть аудитории перетечет с Ютуба на Рутюб и там окончательно окуклится и завязнет в потоках этой пропагандистской информации? на YouTube те же зрители «Гоблина» хотя бы имеют шанс в рекомендациях столкнуться с другим контентом и услышать другую точку зрения. Кроме того, чем меньше на YouTube остается прокремлевских блогеров, тем выше вероятность того, что YouTube в России все-таки закроют. И я не уверен, что от того, что россияне останутся наедине с телевизором, без Юрия Дудя, без Максима Каца, не знаю, без этого канала будет лучше.
Зато полумертвому Рутюбу может удастся хоть как-то подрасти, иронизирует Анастасия Частицына.
Ютьюб удалил канал Гоблина Пучкова. Наконец-то он перестанет заниматься ерундой и пойдет поднимать Рутюб, который все никак не может встать с колен, хотя его под руки держат хедлайнеры, Атланты, Лексус и Вован. Теперь там интеллектуального контента станет вдвое больше. Так что скажем спасибо Ютьюбу за то, что он прицельным пензелем направил старика-затейника помогать отечественному производителю. Сам он все никак не мог решиться.
На Ютьюбе у Гоблина было 3 миллиона подписчиков, на Рутюбе – 70 тысяч. Сам Пучков в прямом эфире программы «Соловьев Лайв» сетует на то, что вражескому, ненавистному Ютьюбу по-прежнему нет в России альтернативы.
Сносили они не канал, как нетрудно догадаться, они выкидывали из этого самого Ютуба лично меня. То есть ты, как гражданин, обладающий некими, естественно, политическими взглядами, вот ты там существовать вообще не должен. Ты не должен говорить то, что ты хочешь говорить, и мы тебе это запретим. Ну, вот так вот и выкинули. Совершенно очевидно, что это главный инструмент идеологической обработки граждан. Не телевизор, не наш дорогой первый канал, а YouTube. Самый главный инструмент. У нас что, никто про это не знает? У нас не понимают, какое они оружие врагу дают? Чего-то что-то вот на первый кто не зовет какого-нибудь там агента ЦРУ Савика Шустера. И никто на Первом канале не выделяет время для того, чтобы какой-нибудь Радио Свобода или там Голос Америки вещал. Вроде на это ума хватает, да? А вот организовать свой собственный подобный сервис, через который, так сказать, окормлять граждан, это нет.
Интересно, что же такое случилось, что в России не хотят жить IT-специалисты, способные создавать подобные сервисы? Дмитрий Пучков, похоже, не в курсе, но мы не будем ему подсказывать. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».